Сегодня мы совершили молитву на память святого Стефана Первомученика. Апостолы, проповедуя Евангелие, обрели некую проблему. Они были живыми главами этих общин молитвенных, христианских, и нужно было заниматься им и кормежкой бездомных, и попечением о вдовицах и о сиротах, и собиранием средств, и разделением средств. И возникла проблема у них. Они сказали: нехорошо нам оставить Слово Божие и пищися о столах. Потому что рано или поздно возникает проблема между хозяйственными вопросами и вопросами духовными. И они это почувствовали очень быстро. И решили, что наше дело проповедовать Евангелие, а накрывать столы и кормить всякого голодного не есть непосредственно наше дело. И они тогда избрали 7 людей, исполненных Духа Святого и премудрости, из которых первый был Стефан, которого память мы сегодня совершаем. Значит, здесь есть очень важный такой урок для всех нас. Наверняка каждому из вас известно, что хозяйственные заботы мешают заботам духовным. И духовные заботы мешают хозяйственным. И что-то нужно делать такое, чтобы пожертвовать чем-то ради чего-то. Или дома не убрать и помолиться, либо дома убрать, но уже не помолиться. Либо, значит, пойти куда-то и кому-то помочь, с той же милостыней пойти, значит, и опять-таки не посидеть часик над Евангелием, либо посидеть над Евангелием часик, но уже не пойти никуда никому не помочь. И такие конфликты есть у всякого человека в быту, в семье, в церкви, в приходе. Поэтому приходская жизнь разделяется на жизнь духовническую и жизнь административную. И там есть свои командиры, свои хозяева. Поэтому в монастырях есть духовник, братии, и есть игумен, который, так сказать, хозяин всех остальных вещей. Обуть братию, одеть братью, накормить братью, там, убрать в храме, там, это все игуменские дела или наместнические. А уже духовник принимает исповедь, проповедует, наставляет и так далее. Это вот соединение одного и другого очень тяжелое. Оно мало где получается. Мало где получается. В Египте, в крайней скудости, в монастырях в древности, настоятель и духовник были одним и тем же лицом. Но там была крайняя скудость и минимум потребностей. А чем больше потребностей, чем больше людей, чем больше нужд, тем больше забот, и нужно было выбирать уже людей непростых, а исполненных Духа Святого и веры, чтобы они уже кормили вдовиц, собирали пожертвования, разделяли их кому надо, чтобы они были праведными, чтобы к ним не прилипало то, что они собирают, чтобы они не обманывали никого, чтобы они продолжали молитвенную жизнь. Это были диаконы. Диаконы значит служители, помощники епископов. Раньше, знаете, священник мало что значил в церкви первые столетия. Самое главное был епископ и диакон. Епископ – это евхаристический предстоятель, проповедник Евангелия, духовный отец. А диакон – его первая правая рука, если их несколько, то и правая, и левая. И они уже все с ним делают вместе, рядышком. А священники были, так сказать, уже отдельной темой. Потом вырастает, так сказать, значение священства, диаконство умаляется только вот до уровня, так сказать, паки и паки. Хотя диакон способен проповедовать, как мы видим на Стефане. Диакон способен управлять целыми там подразделениями такой церковной жизни, направлениями. И нужно к этому возвращаться, чтобы диакон был полноценный проповедник, полноценный служитель и правая рука своего священника или епископа. Когда папа Сикст шел на страдания, помните, есть такая Сикстинская капелла в Ватикане, которую Рафаэль расписывал. Даже самые далекие от истории живописи люди наверняка слышали про Сикстинскую Мадонну. Так вот, эта капелла построена на могиле папы Сикста, в честь его. Значит, когда папу Сикста тащили, старичка уже благочестиво тащили его за Христа казнить, то диакон его, архидиакон Лаврентий, говорил: «Куда ты пошел, отец мой, без своего архидиакона? Ни одной службы ты не служил без меня. Ни одного дня мы без тебя не молились. Ты со мной, я с тобой. Как же ты идешь на страдания, к Христу идешь, а диакона своего оставляешь? И меня с собой возьми». И Сикста замучили быстро, а Лаврентия испекли на решетке. Положили его на решетку рогатиной, прижали к ней, под ней огонь развели. И когда он уже почувствовал, он говорит: с этой стороны я уже спекся, переворачивайте и ешьте. Они перевернули на другую сторону, и он отдал Богу душу. Лаврентий. Это был один из таких вот диаконов, которые действительно в молитве соучастники и во всяком добром деле споспешники. У нас там в храме деревянном Агапита на диаконских воротах изображен диакон Лаврентий, которого я только что вспомнил, и диакон Стефан, архидиакон Стефан, мученики Христовы. И вот сей Стефан проповедовал Евангелие и страшно был против шести евреям. Он говорил им: вы необрезанные сердцем, то есть плоть крайняя у вас обрезана, вы этим хвалитесь, но у вас сердце жестокое, вы необрезанные сердцем, и вы вечно Духу Святому противитесь. Кого из пророков не убили отцы ваши? А вы убили праведника, которого преднареченного послал нам Бог, Христа Иисуса. И они на него скрежетали зубами и хотели его уничтожить за эти слова. И он увидал на небо разверстое небо и Сына Божьего, стоящего одесную славы. То есть обычно мы читаем в символе веры, что Христос сидит одесную Отца. Так говорит, вознесся на небо и сел одесную Отца. А Стефан было раскрытое небо и Сына Божьего, стоящего одесную славу. Это означает, что Господь был до крайности внимателен к происходящему на земле, и Он внимательно смотрел, что происходит с церковью Его в Иерусалиме и со Стефаном. И Стефан молился Христу, как сам Христос молился Отцу. Христос на кресте говорил: «Отче, оставь им, не знают, что творят». А Стефан молился: «Господи, не постави им греха сего». И жиды били его камнями до смерти, и забили его на метальную гору камней, и убили его этими камнями. И он молился, последние его слова были: это молитва за тех, кто его убивал. А в это время сидел на куче одежды, люди в себе одежды, чтобы ему было удобнее кидать камнями в Стефана. Они снимали себе верхнюю одежду и сложили кучу ее. И ее сидел стерег некто юноша именем Савул. И в это время Стефан молился за тех, которые убивают его, а сей Савул, будущий Павел, говорил: давайте, давайте, бейте сильнее, бейте крепче. И сам бы пошел бить, но только стерег эту одежду. Он был страшно ненавистник Христа и его церкви. И говорит блаженный Августин, что если бы не молитва Стефана, то Павел бы не стал апостолом. Потом, через них, когда умер Стефан, душу свою Богу отдал, пошел в рай, то потом, через некоторое время, еще Павел, дыша угрозами и убийствами, пошел за письмами к архиереям и хотел во всей вселенной, куда бы только ни пойти, находить христиан и в темницу их сажать, мужчин, женщин, священников. Вот. И шел по дороге в Дамаск, и сам Господь ему явился, и из него сотворил ученика своего, превратил его в апостола. И апостол Павел познал Господа и уже начал служить ему. И говорит блаженный Августин, что если бы не молитва Стефана, то не стал бы Павел апостолом. А именно молитва Стефана за распинателей, за убивателей, за своих лишающих его жизни злодеев, значит, эта молитва совершила чудо, и в сердце Павла нашлось место для Господа Иисуса Христа. И он потом больше всех потрудился. Это говорит нам о преемственности, о том, что один умирает, другой должен подхватывать знамя. Как знамя в бою падать не должно. Убили знаменосца, хватай другое, первый попавшее знамя, и поднимай его вверх, и иди вперед со знаменем. Если в полку останется один солдат со знаменем, все, только он один со знаменем, полк остался целый. Новых бойцов наберут, и полк будет воевать. Но если в полку только одного убили, а знамя украли, или знамя потеряли в бою, полк расформировывают. Полк не нужен. Это не солдаты, это отребья, потерявшие знамя свое. Это не люди, которые храбро воюют. Это сборище трусов и шакалов, сонных лентяев, которые дали погибнуть знамени полка. Наше знамя – это крест Господень. Один проповедник умирает, второй становится. Один умирает, второй становится. Один священник по старости уходит от службы, второй находит на его место. Один ушел, другой пришел. А крест, как знамя, стоит вверху. Это наше знамя. Оно падать не должно. И мы должны крестом знаменоваться, Христу служить, Христа славить и обязательно нести эстафету. Мы приняли свою эстафету служения Богу от прошедших поколений, которые жили при советской власти. Там была своя жизнь. Сейчас совершенно своя жизнь. Теперь жизнь может поменяться через пару лет, через пятерку, тройку лет других, может быть, что-то другое начаться. Мы должны передавать каждый раз эстафету служения Богу другим поколениям, воспитывать новую поросль проповедников, служителей, благовестников, тружеников, певцов, клириков и так далее, катехизаторов. И так должно идти до страшного суда, для того, чтобы Церковь Божия жила и врата адовы, как Господь сказал, не одолели ее. Поэтому, дорогие христиане, имейте в виду, что все вы являетесь участниками великой борьбы правды и лжи. Вы должны бороться на стороне правды. Вы участники великой борьбы святости и греха. Вы должны бороться на стороне святости. Вы должны быть участниками великой борьбы всякой святыни и всякой благостыни Христовой против всякой лжи и всякой пошлости, всякого обмана дьявольства и всякой блевотины, которую пес выблевал и на нее вернулся обратно. Что свинья идет валяться в грязь, а пес возвращается на свою блевотину. Вы должны бороться за благоухание святыни против всякой свинской грязи и всякой пёсей блевотины. И вы борцы на стороне святости. Каждый из вас является живым участником истории Церкви Божией. И от каждого из вас очень много зависит. Как ты воспитаешь своих детей? Как ты отплачешь свои грехи? Как ты заразбогатеешь добрыми делами? Как ты будешь причащаться Божьих тайн со страхом и верою, или так просто пришел, съел и ушел? Значит, от всего этого зависит история мира. Я это говорю не для того, чтобы вас гордость постигнуть. О, от меня зависит история мира. Нет, я говорю это для того, чтобы вы были воинами Господними. Чтобы у вас был меч Слова Божьего, щит веры, шлем спасения и броня правды. Чтобы вы были одетые, как пишется в послании к Ефесянам, чтобы были одеты во всеоружие Божие. Чтобы вам возмочь стать в день лютый и противостать всем козням дьявольским. Даже если мы, даст Бог, будем жить тихое и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте, то все равно у каждого из нас будет день великого испытания нашей веры, день нашей смерти, когда лукавый нам будет тревожить голову и ум и смущать нас, поколебать нашу надежду захочет воспоминанием прежних грехов, кошмарными видениями, страхом, тревогой, болью во всех костях, когда человек будет со страхом и трепетом, как дрожащий осиновый лист, отдавать свою душу в руки Божии. Вот тогда будет проверяться наша вера. Вера проверяется каждый день. В принципе. Вера проверяется каждый день. Нашел не свое, не бери, спроси, кто потерял. Увидал чужой грех, закрой глаза, никому не рассказывай. Видишь человека, который нуждается в помощи, помоги ему, если можешь. А не можешь, в тайне сердца помолись за него Богу, чтобы другой помог ему, кто больше может, чем ты. Вера проверяется каждый день, потому что жить нужно по вере, а не абы как. Но великое испытание веры будет последний мой день, и последний мой час, и последняя моя минута. Или передо мной будет распятый Господь за мои грехи, и я с любовью отдам ему в руки свою душу, потому что он руки свои распростер на кресте, чтобы нас обнять. Или я от грехов своих впаду в страх, малодушие, начну скулить, как песик, и помру непонятно как, а может не помру даже, а подохну. Кто знает, как мы будем умирать? Это будет великий экзамен. Поэтому Церковь каждый Божий день молится. Христианские кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшное судище Христове просим. Есть те, которые блевотины задавились посреди пьянки. Миллионы есть таких. Есть такие, которые на блуд пошли и в объятиях блудницы душу Богу отдали. Миллионы есть таких. Есть такие, которые посреди пьяной драки получили нож в живот и легли, и не встали. Есть такие, которые еще натворили кучу гадостей и померли страшной смертью. Страшной смертью. Вышел с подъезда, охнул, сел и ушел. А только что перед тем анекдоты рассказывал. А мы просим христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище. Внимательно слушайте Божию службу. Службу Божию нужно знать наизусть всем. Всем мирянам, всем священникам. Нужно все знать наизусть. Для того, чтобы оно жило у вас. Чтобы вы каждое слово понимали. Каждое слово любили. Чтобы каждая страница Евангелия была вами обцелована. И каждая страничка служебника была вами обцелована. Чтобы все это знали в себе и носили в себе. Потому что мы должны быть христианами. Хватит этого мусора. Этого балласта, этих миллионов людей, которые якобы христиане, на самом деле они годами не причащаются, живут в страстях, в грехах, как свиньи в хлеву. И называют, я христианин. Не нужно этого. Пусть нас будет в 15 раз меньше, но в 15 раз лучше. Потому что слава Божия принимается Богом не от тысячи грешников, а от одного праведника. Один праведник на весах Божьего милосердия — это лучше, чем целый город беззаконников. Поэтому, дорогие христиане, со страхом и любовью время вашего жительства жительствуйте. Праздничные дни – это не обжорство день и не пьянство день. Это день причастия и духовной радости, и молитвы, и посещения храма Божьего. Если есть праздник и нету храма и молитвы, то какой же это праздник? Ну какой же это праздник? Это ослу насыпали в торбу под носом двойную меру овса. Вот тебе и праздник. Разве это христианский праздник? Если храма нет, а только обжорство одно. Любите Церковь Божию. Ни одного воскресенья без молитвы не проводите. Ни одного дня без молитвы не проводите дома. Ни одного дня без чтения Евангелия не проводите. И старайтесь быть настоящими сынами Божьими по усыновлению. Что единородный пришел в мир, чтобы нас сделать братьями. И нас усыновить своему Отцу, которому мы молимся. Отче наш, иже есть на небесах, да святится имя Твое. И прочее. Сейчас зайдем в храм Божий, поцелуем крест, послушаем молитвы причастные после совершения божественной службы. Христос даст вам настоящую радость. Христос, Он есть сам радость наша. Когда ангелы запели, говорят: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, человец их благоволение», то мира ведь на земле нету такого, какого мы хотим. Люди и воюют, и ссорятся, и ругаются, и крадут друг у друга, и обижаются. Мира вроде бы нету. Так что ангелы обманули нас? Как же на земле мир? А мир – это Христос. Христос – это шалом. Христос – это Иринис. Христос – это мир наш. Павел говорит: «Христос – мир ваш, и мир Божий, превосходящий всякое разумение, да войдет в сердца ваши, да господствует над душами вашими». Христос – мир наш. Христос на земле – это мир на земле. На земле мир – это значит, что на земле Христос, на земле Бог явился. А так мира нету в земле. Люди гавкают друг на друга, невестки со свекровями ругаются, тещи с зятями ругаются, брат с братом ссорится за кусок земли, который отец ему оставил, государство с государством ругается за газ, за нефть, за уголь, за долги. Нету мира. Там воюют, там ссорятся, там войну готовят. Но Христос на земле, а Христос есть мир наш. И если мы имеем веру Божию, то Христос вселяется в сердца наши, как написано: «И да вселится Христос верою в сердца ваши». Еще раз скажу: да вселится Христос верою в сердца ваши. И еще раз скажу: да вселится Христос верою в сердца ваши. Это и будет мир наш. Христос родился.
Слава Его!
Спаси Господи! Заходим, целуем крест и благодарим Его.